Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера, и, как всегда, в прямом эфире программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Евгения. Добрый вечер всем, кто нас смотрит и слушает, кто будет нас смотреть и слушать. Потом, после того, как мы закончим эфир, очень у нас традиционное начальное вступление, начальная заставка. Прямо, можно сказать, приятно слушать в очередной раз. Спасибо за то, что и вы слушаете это вместе с нами. Жень, вы хотели что-то проанонсировать?
Да, я хочу как раз сделать анонс, который, я думаю, тоже порадует всех наших зрителей и слушателей. В этот четверг, 27 числа, в 5 вечера по Москве, в 17:05, Андрей Андреевич будет в программе «Слух и эхо» отвечать на ваши вопросы, которые наверняка у вас накопились, потому что у нас в последнее время не хватало времени на то, чтобы поотвечать в «Мовчании» на них. Так что обязательно приходите 27 числа, в четверг, в 17:05, задавать свои вопросы Андрею Андреевичу. Вот. А мы начнем с завершения темы Эмиратов. В прошлые разы, вы сами написали у себя в Фейсбуке, в прошлые разы мы говорили про хорошее, а в этот раз будет еще не только хорошее.
Да, вот раз поговорим про плохое. Я, кстати говоря, вот я ко всем зрителям и слушателям обращаюсь. Меня волнует одна мучительная загадка. Почему, вот я, например, рассказываю про Эмираты в течение трех передач. Ну, потому что я такой многословный, видимо, да, и мне кажется, что важно все внимательно рассказать. Но почему уже после первой передачи мне начинают писать благодарные слушатели со словами «спасибо, что вы рассказали нам про Эмираты». Я еще не рассказал, у меня еще две передачи целых. Как, почему вы решили, что я уже рассказывал? Да? То ли никто не слушает вообще, что я говорю, а то ли что, я не знаю. Ну, вот какой-то такой странный эффект. В общем, я сегодня закончу рассказывать про Эмираты, и, на мой взгляд, скажу вещи, которые там, мне кажутся очень важными для понимания, особенно тех, кто с Эмиратами взаимодействует сейчас. А потом, когда мы закончим сегодня, разделаемся с Эмиратами, я решил, что надо сделать некоторую паузу и ответить на вопрос моего американского коллеги и партнера неожиданным образом. Да? Какой вопрос я расскажу, как только расскажу про Эмираты, если можно. Так вот, давайте вернемся к Объединенным Арабским Эмиратам. Мы с вами закончили на том, что говорили про те принципы, которых придерживаются политики и управляющие экономикой Эмиратов в развитии этой федерации, да, вот этого некоторого конгломерата из более мелких государств. Я два слова повторю буквально о том, что мы говорили в прошлый раз. Мы говорили о первых шести принципах. Во-первых, что максимум стоимости создается компаниями внутри самих Эмиратов. То есть в большой степени Эмираты стремятся закупать сырье и товары с низкой добавленной стоимостью и производить то, что приносит большую добавленную стоимость. Все ресурсы находятся более-менее в собственности государства, а добыча контролируется государством, и там больше половины добычи всегда принадлежит государству. И эти деньги идут в государственные фонды, которые получаются от этой добычи. Государство построено по принципу семьи. Здесь демократии, конечно, никакой не пахнет. Эмиры контролируют свои пространства. Семья, и там в буквальном смысле правительство состоит из племянников, двоюродных дядей, тетей. И эта семья нанимает менеджеров разных, причем достаточно много иностранцев. И мы говорили о том, что эта схема очень удачно оказалась с точки зрения формирования долгосрочной перспективы и, если хотите, некоторого патриотизма внутреннего, потому что не сформировались элиты, в которых разные куски этих элит могли бы растягивать это государство, решать вопросы каким-то своим способом. И несмотря на то, что вот тут по часу езды от меня находится Херц, который традиционно считается арабским магазином, и там все время туда приезжают арабы покупать очень дорогие вещи, тем не менее, основная масса денег, которые зарабатывают в Эмиратах, остается внутри Эмиратов. Эмираты являются достаточно большим плательщиком ремитансов, конечно. Они порядка там, 5-6% от своего ВВП выплачивают наружу в виде отчислений тех, кто зарабатывает в Эмиратах, домой, в те страны, откуда они приехали. Но capital flight, оттока капитала из Эмиратов, всерьез как такового нет. И считается, я согласен с этим, что это связано с тем, как устроено управление этим государством. Дальше мы говорили о том, что профицит бюджетов консолидируется в государственных инвестиционных фондах, он не тратится напрямую, он используется для того, чтобы инвестировать, инвестиции достаточно широкие, доходность этих инвестиций исторически около 6,5% годовых. Это что-то среднее между доходностью инвестиционного рейтинга облигаций и доходностью американских акций. То есть где-то, видимо, вот там посередине действительно эти портфели и структурированы, хотя утверждается, что у них 12 классов активов, включая venture capital и private equity, и достаточно крупные серьезные менеджеры привлечены для управления. Наконец мы говорили про альянсы, про то, что Объединенные Арабские Эмираты дружат со всеми и ни с кем одновременно. Они заключают альянсы одновременно с идеологическими и даже иногда с военными противниками параллельно, потому что они считают себя там местом вне конфликта. Они обслуживают легитимные интересы самых разных сторон. Ну и, кстати, не только легитимные. Здесь, наверное, стоит сказать о том, что Эмираты часто обвиняют в том, что через них идет очень много серого капитала и производятся серые операции торговые. И мы об этом тоже чуть позже поговорим немножко, что там происходит. Но эмиры, естественно, все это активно отрицают. Ну, точно так же, как в свое время они отрицали то, что они организуют пиратство в заливе, и сами же с ним боролись за английские деньги. Опыт есть, и, собственно, и с отмыванием денег они борются тоже за иностранные деньги. В этом нет ничего нового. В Эмиратах компании вне двух секторов бизнеса, вне нефтегазового и финансового сектора, до буквально последнего времени не облагались налогом на прибыль. Только с 2023 года прибыль свыше 100 тысяч долларов обложена налогом 9%. И это не такой высокий налог, да, в реальности, потому что банки облагаются 20% налогом, а нефтяные компании облагаются налогами до 85% на прибыль. Это индивидуальное соглашение определяет, какой налог будет на эти компании, но тем не менее эта ставка, конечно, существенно выше. При этом подоходный налог в Эмиратах равен нулю, продолжает оставаться равным нулю и будет, видимо, оставаться равным нулю, что, как вы понимаете, несмотря на климат, привлекает людей не только из бедных стран, которых там много, и тоже вернемся к этому вопросу, но и из богатых стран, из Европы, из Америки, ехать туда работать. В том числе привлекает ехать туда работать людей, которые работают на европейские страны. Сейчас то, что называется digital nomad, да, это люди, которые работают на страну, как правило, с высоким налогообложением, находясь на территории с низким налогообложением. Эти люди распространились по разным юрисдикциям, и в том числе их много достаточно в Эмиратах. Эмираты дают такую визу, специфическую Digital Nomad Visa, ее достаточно легко получить. Каждые, по-моему, 2 года ее надо обновлять. И это не приносит напрямую налогов государству и не приносит напрямую дополнительной стоимости, но косвенно через то, что эти люди тратят деньги внутри страны, это приносит значительную выгоду, потому что позволяет развивать внутренний бизнес. При этом мы с вами очень много уже поговорили про льготы. Эти льготы не могут, поскольку экономика взаимосвязана очень сильно, они не могут не отражаться на спросе и на предложении. Они действительно отражаются на спросе и на предложении, отражаются так, что практически все цены на товары в Объединенных Арабских Эмиратах регулируются. Ну, регулировка по-арабски означает, что они дотируются из бюджета, в том числе, там, скажем, медикаменты и вода. Вода для нас это странно звучит, но там вода – это дорогая вещь. Вода дотируется из бюджета. Ритейлеры обязаны согласовывать свои цены со специальным комитетом правительства. И в случае, если комитет правительства требует установить более низкие цены, он, соответственно, ритейлерам возмещает разницу. А самые серьезные дотации идут на энергию и топливо. Как это ни странно прозвучит, да, все-таки Эмираты добывают достаточно много нефти, но тем не менее им приходится дотировать стоимость энергии и топлива. 5% всех бюджетных доходов уходит на дотации энергии и топлива местным жителям. Когда мы перейдем с вами к вопросу, что не так в Эмиратах, мы, наверное, начнем с того, какой эффект дают эти дотации. Вот. Ну и поскольку страна богатая, действительно очень много нефти добывается, много денег получается, то в Эмиратах идут масштабные нересурсные проекты. Это немножко напоминает российские мегапроекты, но только есть одна разница. Российские мегапроекты никогда не заканчиваются, а там они все-таки эти проекты заканчивают и успешно. На 2020 год, у меня нет более поздних цифр, к сожалению, общая стоимость промышленных проектов в процессе строительства в Эмиратах составляла 104 миллиарда долларов. Это огромная цифра на самом деле. Общая стоимость всего капитального строительства в этот момент, включая жилое строительство, естественно, составляла 727 миллиардов долларов. Эти цифры, ну, они не просто поражают воображение, они на самом деле вызывают вопрос. Да, и об этом тоже чуть-чуть поговорим. А зачем так много? Да, но поскольку мы говорим о хорошем сейчас, давайте двигаться дальше. В Эмиратах очень развитый открыт финансовый рынок. Возвращаясь к Казахстану, возвращаясь к Армении, мы с вами говорили о том, что одним из факторов проблем в государствах является слабый, замкнутый или перерегулированный финансовый рынок. Вот в Эмиратах с финансовым рынком все отлично. Из 49 банков в Эмиратах 26 иностранные. Видите, Эмираты не боятся иностранных банков. Опять же, в отличие, да, от Армении, от Казахстана, от Кипра, от Израиля, от многих других стран. Объем активов банковской системы более 600 миллиардов долларов. То есть даже чуть больше, чем у Израиля. А банковская система Эмиратов очень развита, очень сильная. Не так просто с ней работать и не так удобно, как со Швейцарией, скажем. Она так и не стала такой же открытой и понятной, как Ливанская до гражданской войны. Но, тем не менее, с Эмиратами работают, с National Bank в Дубае работает очень много иностранных контрагентов. И учитывая, что очень многие размещают там компании из-за налогообложения, эти банки достаточно хорошо зарабатывают. Правда, надо учесть, что это все-таки банкинг восточный. Да, он не вполне исламский, но он восточный. И, а это значит, что там вы никогда не узнаете, например, полной стоимости того, что вы будете делать. Вам будут говорить какую-то цифру, потом окажется, что она сильно больше, потому что вам чего-то не договорили, что-то как бы они сделают вид, что не поняли, что-то у них появилось вот только что, они не знали и так далее. Здесь тоже, мне кажется, нужно быть осторожным. Вообще Эмираты достаточно увлеченно или, если хотите, параноидально смотрят на две индустрии, на транспорт и на логистику. Ну, тоже, видимо, понятно исторически, потому что все-таки это исторически в течение 5000 лет транспортный узел. В Эмиратах очень любят транспорт. Авиакомпании Эмиратов, Этихад и Эмирейтс, они номер 3 и номер 4 в мире по пассажиропотоку. Аэропорт Дубай крупнейший в мире по иностранному пассажиропотоку и 6-й по общему в мире. А авиаперевозки и аэропорт составляют 27% ВВП Эмирата Дубай. То есть фактически Эмират Дубай – это такой, ну, как 5000 лет назад, да, логистический хаб. А при этом это логистический хаб, и очень много товаров в страну ввозится и вывозится, но в стране полностью отсутствуют экспортные сборы и пошлины. Единственное, надо, чтобы быть совсем точным, есть низкий сбор на экспорт металлолома. Но я не очень представляю, зачем из Дубая экспортировать металлолом, где его там брать особенно, я не очень представляю. Поэтому, наверное, это не очень страшно для экономики. Импортные пошлины ограничены 15%. И есть только два исключения. На два товара в Эмиратах берут пошлину 200%. Я не знаю, Жень, вы видели мои записи? Вы видели на что?
Да, конечно.
На что они берутся, помните?
Сейчас.
Это легко сообразить, на самом деле. Мусульманская страна.
Угу, свинина, алкоголь, да.
Свинина, алкоголь, конечно. Свинина, алкоголь, пошлина 200%, но, обратите внимание, да, вроде бы как и свинина, алкоголь запрещены, но для бизнесменов в Эмиратах это просто означает, что они могут дорого стоить.
Uh-huh.
И действительно, в барах можно получить алкоголь, в ресторанах можно получить свинину, если бы иностранец, конечно. Да, странно было бы видеть араба, который пришел бы за свининой и алкоголем. По всей территории Эмиратов, не такая уж большая территория, по всей территории Эмиратов расположены так называемые особые экономические зоны или офшорные экономические зоны. В них 100% компаний может принадлежать иностранцам, не нужно присутствие местного капитала, отсутствуют полностью таможенные пошлины, не ограничены валютные операции. Причем таможенные пошлины отсутствуют настолько, что если вы экспортируете из Эмиратов в особую экономическую зону и потом вовне, экспортной пошлины не будет. Если вы ввозите в особую зону и из нее ввозите в Эмираты, пошлины тоже не будет, кроме свинины и алкоголя. Вот. И очень простое лицензирование. Причем все ваши льготы и пошлины, и налоги, и возможности капитала и так далее даются на 50 лет вперед. Вот яркий и важный пример для Армении, да, где трехлетние периоды пошлин. 80% нефтегазового оборота, то есть всего кроме нефти и газа, проходит через эти офшорные экономические зоны или особые экономические зоны. И это тоже удачное решение, потому что это, именно это привлекает огромный бизнес, в том числе финансовый бизнес, в эти Эмираты, да, в эту страну. И за счет этого они очень быстро и активно развиваются. Но вот это были хорошие новости. Да? А теперь я хочу пару слов сказать про проблемы, которые есть в Эмиратах. И вот все, буквально все то, что я перечислил, все имеет свои отрицательные стороны. Значит, ну, проще всего начать с понятного, то, что мы можем предвидеть. Ресурсная страна, избыточный объем средств, соответственно, мы сразу же имеем дело с избыточной себестоимостью всего, в первую очередь, инфраструктурных проектов. Основная масса инфраструктурных проектов в Эмиратах не окупаются или окупаются на очень низком уровне. Огромное множество проектов, которые никогда не окупятся, которые построены, и они навсегда будут убыточны. Крупнейшие 10 девелоперов в стране принадлежат государству. Там Аль-Мактум — отличный пример. Да? Это аэропорт, огромный аэропорт, мега-супер-аэропорт, который должен был быть больше аэропорта Дубая во много раз, 5 взлетно-посадочных полос. Предполагалось, что он откроется в 2010 году, а он до сих пор работает с одной полосой. И вторую полосу они так и не могут построить, хотя вложили в него совершенно безумные деньги. И он до сих пор работает как добавочный аэропорт, куда садятся просто, так сказать, самолеты нескольких рейсов, и в основном там логистика работает. А старый аэропорт Дубая остается основным аэропортом, хотя здесь было некоторое соревнование с новым аэропортом в Стамбуле. Да, но вот кто летал в Стамбул, в новый аэропорт, те видят, что там построено, да, какая потрясающая совершенно конструкция. А в Дубае вот так не случилось, тем не менее. Практически все нересурсные компании Объединенных Арабских Эмиратов прибыльны или не очень прибыльны, но вся эта прибыль и вообще их способность существования связана только с низким налогообложением, с льготным налогообложением. Дубай производит алюминий, да, это не секрет, и шейхи очень много хвалятся тем, что они производят металлы, что они не только нефтяные эмираты, но если подавать газ по мировым ценам на алюминиевые смелтеры, то они станут убыточными, причем достаточно сильно убыточными. Если бы Emirates и Etihad покупали топливо по мировым ценам и платили бы среднемировые налоги на авиакомпании, то Etihad бы обанкротилась, а Emirates была бы неприбыльна. Все компании перекредитованы. В среднем компании в Эмиратах профинансированы кредитами на 95% от ВВП, от валового внутреннего продукта. Это, в общем, очень много. При этом CPI около 3,5, да, то есть инфляция средняя около 3,5 за последние 10 лет, а стоимость кредитов начинается от 3%. То есть попробуйте прибавить к CPI 3-4% и дать такие кредиты, эти компании моментально вылетают в трубу. Неудивительно, что при таких условиях и при таких возможностях компании, которые могут конкурировать за счет просто низкой себестоимости, которая обеспечена доходами от нефти и газа, не стремятся конкурировать с производительностью. Объединенные Арабские Эмираты – это одна из не очень многих стран в мире, где производительность труда постепенно падает на человека. Она падает и потому, что растет публичный сектор, количество чиновников растет каждый год, и потому что, вообще говоря, компании не следят за себестоимостью. Потому что зачем следить за себестоимостью, если есть такие выгодные условия, в которых они могут конкурировать? И параллельно у вас падает себестоимость, а внутренний спрос растет быстрее, чем растет ВВП. Последние 25 лет это происходит каждый год, поскольку субсидии гражданам и субсидии предприятиям заставляют их больше и больше тратить. Это тоже такая ловушка, потому что в один прекрасный момент у вас начинает возникать дефицит денег при любом доходе государства, если у вас ВВП растет медленнее, чем растет внутренний спрос. При этом надо понимать, что в первую очередь за счет чего растет внутренний спрос? За счет того, что вы дотируете потребление, и в этих секторах оно становится неэффективным. Как в России, когда были времена, когда, там, скажем, газ стоил дешево, когда коммунальные услуги стоили очень дешево, и люди на полную мощность включали батарею и открывали форточку зимой. Да, вот примерно то же самое происходит и в подобных странах, в Эмиратах. Эмираты потребляют примерно в 2 раза больше на душу населения энергии, чем Израиль. Хотя климат у них примерно одинаковый. Да, то есть можно было бы сослаться на кондиционирование, но нет. Да. Проблема здесь именно в том, что они тратят достаточно бездумно. Вот. И даже если говорить про такую отрасль, как сельское хозяйство, например, да, сельское хозяйство тоже живет достаточно бездумно. Субсидии беспрецедентны, земля продается бесплатно, подготовка земли делается государством бесплатно за его счет. Вода для сельского хозяйства бесплатна, 50% семенного фонда оплачивает государство. Все кредиты сельскому хозяйству беспроцентны, а государство гарантирует выкуп урожая с определенной маржой. Вот все это очень хорошо для местных фермеров, но представьте себе, что-то из этого выпадает, и структура сельского хозяйства сразу разваливается. Вот. При этом, несмотря на то, что все эти огромные льготы работают, и действительно мы можем сказать, что в Эмиратах есть другие индустрии, Тем не менее, диверсификация идет далеко не так, как кажется на первый взгляд. В 2000 году 41% ВВП в Эмиратах занимали углеводороды. В 2013 году это было 38,3%. То есть за первые 13 лет сделать особенно ничего не удалось. В 2022 году, вот у меня нет цифры еще 23-го, естественно, да, но последняя цифра 22 года, углеводороды занимают ВВП 30%. Во-первых, это, конечно, все еще очень много. Да, и можно было бы сказать, что ну, это связано с тем, что это гиперресурсная страна, если бы не сравнение с другими соседними странами. Саудовская Аравия и Катаре, которые вообще не претендуют на диверсификацию, они даже ничего об этом не говорят толком, эта доля составляет 40%. То есть всего лишь на треть больше, чем в Эмиратах. В Омане и Кувейте 45%. Ну, там никто вообще не говорит про диверсификацию, там это не нужно. А вот, например, в Бахрейне соседнем 20%. Хотя Бахрейн тоже не объявляет, что он диверсифицирует экономику очень сильно. То есть здесь надо понимать, что все эти красивые усилия по диверсификации на самом деле производят далеко не такой эффект, как кажется. Ну и у нас самый большой бюджет в Эмиратах в Абу-Даби, этот бюджет до сих пор на 75% формируется доходами от нефти и газа. В 2014 году, когда упала цена на нефть, если помните, дефицит бюджета Абу-Даби составлял 7% от ВВП. И только в 2019 году он стал обратно бездефицитным. При этом те льготы, которые Эмираты получают, компании в Эмиратах, да, бизнес в Эмиратах получает от субсидирования и регламентирования цен на товары, естественным образом, как везде, где есть такие льготы, вызывают реэкспорт. Эмираты – это громадный реэкспортный хаб. Четверть всего экспорта продуктов питания в Эмиратах – это реэкспорт. То есть что получается? Импортеры завозят продукты питания, получают субсидии от государства, после чего вывозят эти продукты питания за границу и там продают по рыночной, естественно, цене. То есть фактически государство просто так бездумно дотирует крупных оптовых торговцев продуктами питания, которые, естественно, принадлежат каким-то родственникам шейхов. Вот, это идет такое перераспределение ресурса без всякого ценности для страны. Если суммировать то, о чем мы говорим, да, Эмираты – это очень красивая картинка. Очень красивая картинка, потому что она сознательно делалась красивой картинкой. И эмиры хорошо понимают, у них хорошие маркетологи, они хорошо понимают, как делать красивую картинку. Это красивая картинка, под которой есть подпись «Мы ресурсная страна, которая хорошо диверсифицировала себя от ресурсов». Но на самом деле на картинке изображены абсолютно стандартные гиперресурсные Эмираты, которые никаким образом не диверсифицированы. Все, что происходит в Объединенных Арабских Эмиратах сегодня, это следствие продолжающихся огромных нефтегазовых доходов. И это не успех, построенный на их базе, а просто их использование в данный момент. Если эти доходы уйдут, то единственное, что Эмираты могут сделать, это увеличивать налоги на те бизнесы, которые есть. А что такое увеличивать налоги на эти бизнесы? Это значит выгонять эти бизнесы в офшорные зоны. Если закрывать офшорные зоны, то Эмираты кинут резидентов этих офшорных зон. Бизнес уйдет целиком куда-нибудь. Огромные крупные индустрии просто встанут. У вас останется инфраструктура, у вас останется обслуживающий персонал, а бизнеса не будет. Перевозки встанут, потому что компании станут не способны работать так за такие деньги. Там будут достаточно большие проблемы. Металлургия встанет, логистика встанет, и морская, и авиалогистика. Естественно, сразу будет катастрофа на рынке недвижимости, потому что у вас из 10 миллионов 3-4 миллиона пытаются уехать из страны. И в конечном итоге этот кризис будет дополнен тем, что при отъезде 3-4 миллионов более богатых и более профессиональных иностранцев 1,5 миллиона жителей коренных Эмиратов останутся наедине с 3-4 миллионами бывших бедных жителей Индии, Пакистана и арабских стран, и Южной Африки, и Центральной Африки, которые приехали работать за маленькие деньги как мигранты, а теперь им ехать обратно некуда. У них нет возможности поменять место жительства, они не знают, куда им устроиться на работу. Это все равно, что представить себе, что Москва перестала получать доходы от нефти, и в Москве осталось, например, 1,5 миллиона москвичей и 5 миллионов мигрантов из республик Средней Азии. Вот если вы себе представите такую картинку, вы можете себе представить, что будет, если упадет цена на нефть и будет несколько лет держаться низкой в Объединенных Арабских Эмиратах. Пока об этом речь не идет, естественно, пока что цена нефть достаточно высока, чтобы Эмираты извлекали прибыль из этого. Мы во второй части сегодняшней программы начнем говорить о ситуации, когда возможно изменение такое цены на нефть. Но если такое изменение, если и когда такое изменение будет, Объединенные Арабские Эмираты будут представлять огромную проблему. Это надо учитывать, в том числе, мне кажется, тем, кто сейчас пытается там разместиться очень надолго или связать свою жизнь до конца с Эмиратами, или купить там много недвижимости. Все, там все хорошо, пока все хорошо. Это очень проциклическая территория. Вот это вот, наверное, то, что я хотел про Эмираты рассказать. И я обещал ответить во второй части программы, начать отвечать во второй части программы на вопрос, который я неожиданно получил из Америки от своего коллеги. И когда я получаю такие вопросы из России, я по, так сказать, нашей старой снобистской привычке просто от них отмахиваюсь и говорю, что ну ладно вам, вы спрашиваете глупости какие-то. Вот. А вот тут вопрос пришел действительно из Америки, и я видел эти вопросы, периодически появляющиеся у меня в Фейсбуке, и так далее. И поэтому я решил, что об этом стоит поговорить, сделав паузу в разговоре о новостях и в разговоре о разных странах и о разных экономиках, потому что уже ну, как-то ну, вот надо закрыть вопрос. Да, уж раз в Америке спрашивают, значит, надо об этом поговорить. Речь идет о ни много ни мало дефолте Америки. Тема такая, скорее, Михаила Хазиновская, да, или там Делягинско-Валдайская, да, и, в общем, всеми почитается, наверное, за разговоры безумных старцев. Но на самом деле тема-то есть. Здесь есть что обсудить. И есть о чем задуматься. Вот. Поэтому, отвечая на запросы многочисленные, я, наверное, ближайшие полтора часа посвящу разговору о дефолте Америки, какая у него вероятность, как это может выглядеть и что будет, если дефолт на Америке произойдет. Давайте, наверное, тогда уже начнем разговор. Ну, начнем с того, что рейтинг Америки 2+, AA+. До 2011 года этот рейтинг был AAA. Я не знаю, помнят ли наши зрители и читатели, а почему, собственно, его снизили, и почему в 2011 году, а скажем, не в 2008, когда разразилась катастрофа на рынке Mortgage Securities. История была там следующая. В Америке есть давно уже установленный так называемый потолок долга. Потолок долга – это предельная величина заимствований, которые государство в Америке, федеральное государство, да, не штаты, может занять. И поскольку в последние годы, наверное, последние 8-9 лет между двумя правящими партиями в Соединенных Штатах Америки идет достаточно жесткое противостояние по любым вопросам, то каждый раз, когда государственный долг Америки приближается к пределу, в Конгрессе и Сенате начинаются разговоры о том, увеличивать этот потолок или не увеличивать. Решение об увеличении принимают Конгресс и Сенат. И поскольку эти разговоры ведутся достаточно оживленно, и те, кто у власти, естественно, начинают говорить, мы увеличим, а те, кто в оппозиции, говорят, а мы вам не позволим, а там очень близкое соотношение людей в Конгрессе и в Сенате, или даже, наоборот, оппозиция в одной из палат превалирует, то весь мир начинает слегка нервничать, потому что если этот потолок не будет увеличен, то в определенный момент государство не сможет заимствовать больше денег, и значит, как вы догадываетесь, не сможет по каким-то своим обязательствам расплачиваться. В 2011 году ровно была вот эта ситуация. Тянули время законодатели, и рейтинговые агентства им просто это надоело, они разозлились и взяли и снизили на один ночь, так называемый, да, на одну подступеньку американский рейтинг. Тогда все обошлось, потолок в итоге увеличили. И вот сейчас, буквально пока мы с вами разговариваем, эта проблема опять встает. Она встала, правильнее сказать, в январе этого года. Потолок был достигнут, и в силу внутренних резервов правительство может еще пока использовать ряд средств для того, чтобы продолжать свои выплаты, но по разным расчетам, по наиболее реалистичным расчетам, где-то к середине августа эти резервы будут исчерпаны, и нужно будет брать больше долга. И если до середины августа решение не будет принято, то будет нехорошо. Что нехорошо, обязательно поговорим за ближайшие полтора часа. Подробно расскажу, что нехорошо. Нет, полчаса сегодня мы не успеем уже точно.
Поэтому ну, я сразу ближайшие,
беру...
да.
Да, сразу беру еще и следующую передачу, конечно. Вот. Поэтому сразу хочу оговориться, что когда серьезные люди говорят об американском дефолте, они говорят не о том, что Америка проснется завтра утром, и президент скажет, а мы не будем платить по обязательствам. Кстати, почему они об этом не говорят, я тоже расскажу. Все, естественно, имеют в виду, что в силу неких технических причин, вот, например, потолка долга, в Америке структура не позволит вовремя перекредитоваться, и поэтому начнутся проблемы с исполнением обязательств. И какие они могут быть, и что, тоже поговорили. Вот. Но давайте начнем, как обычно, с истории. Я же не могу просто так обойтись без истории. История американского долга начинается в 1790 году. Если вы помните, а вы должны это помнить из учебников истории, в 1783 году закончилась война за независимость. Соединенные Штаты Америки, которые тогда были маленькими и плохенькими, это было всего там 12, потом скоро 14 штатов, расположенных узкой полоской вдоль восточного побережья Америки, да, и вдоль, соответственно, западного берега Атлантического океана, даже Флорида не входила тогда в Соединенные Штаты Америки. Вот эти Соединенные Штаты Америки стали независимым государством. За время войны за независимость в каждом штате, а воевали за независимость штаты, каждый по отдельности как бы, накопились крайне неравномерные долги. У северных штатов, тех, которые находятся выше Филадельфии примерно, да, если представляете себе карту, у них долги накопились значительно больше, потому что это более индустриальные, более бедные штаты в те времена были. У южных штатов и самым сильным, самым жирным, самым мощным южным штатом была Вирджиния. И я Вирджинию возглавлял тогда очень известный, одиозный политик Томас Джефферсон, один из так называемых отцов-основателей. У этих штатов долгов было сильно меньше, и для них эта ситуация была сильно легче. При этом все эти долги торговались ниже номинала, зачастую сильно ниже номинала, потому что ну, кто же всерьез воспринимает долги стран, которые только-только закончили войну за независимость. Объединение в единое государство, естественно, требовало создания некоторой государственной системы валюты и государственного долга. Идеологом системы создания прочного государственного финансового института был знаменитый Александр Гамильтон, тоже один из отцов-основателей, который поставил подпись под декларацией независимости изначальной, и тоже достаточно одиозный человек, очень известный и богатый, который, несмотря на то, что был кадровым военным, очень любил экономику и финансы. Он сформулировал концепцию государства с единым сильным финансовым центром, чьи долги торгуются по очень низкой ставке. Собственно, уже вот в конце XVIII века Александр Гамильтон отлично понимал, как может быть устроено современное развивающееся государство, которое развивается за счет заимствования. Он задумал тогда создать государственное казначейство, построить единую центральную систему, прообраз, тогда это был прообраз Федеральной резервной системы, он хотел создать Банк Соединенных Штатов Америки. И для того, чтобы подтвердить надежность долгов Америки, он решил предложить обменять долги штатов на долг федеральной власти один к одному, то есть по номиналу, чтобы ни у кого не было сомнения в кредитоспособности Соединенных Штатов Америки как нового государства. Это, как мы сейчас с вами понимаем, оказалось невероятно праведческой идеей, невероятно правильной. И это действие было, естественно, очень выгодно Северным Штатам, которые избавлялись таким образом от долга, перекладывали его частично на Южные Штаты как более богатые. Для Южных Штатов, естественно, это действие было невыгодно. И Южным Штатам нужно было дать что-то взамен. Возможно, эта идея была бы Южными Штатами похоронена, если бы и в Южных, и в Северных Штатах не было достаточно много богатых уже людей, в Южных больше плантаторов. Да, Вирджиния – это родина табака, как вы знаете, да, это центр производства табака, мировой в те времена. Вот. Северные Штаты, там было больше финансистов и застройщиков, и промышленников. Но, тем не менее, состоятельные жители, очень состоятельные жители, олигархи Соединенных Штатов Америки того времени, очень быстро поняли, что если этот план получится, то все скупленные за гроши долги Штатов, они смогут обменять по 100% и на этом разбогатеть. Поэтому олигархическое лобби, как сейчас бы это назвали, естественно, выступало тоже за этот план. Но против этого олигархического лобби и против, как мы сейчас бы сказали, технократов в правительстве Гамильтона выступали руководители Южных Штатов во главе с Джефферсоном, который имел огромный вес, и в том числе влияние на Джорджа Вашингтона, первого президента американского. И они блокировали решение это в Конгрессе. Интересно, как было найдено решение этого вопроса. Дело в том, что тогда же параллельно рассматривался вопрос о том, где разместить столицу Соединенных Штатов Америки. Очевидных решений было два. И, собственно, ну, наверное, поэтому столица оказалась не там и не там, потому что на это место претендовали одновременно Нью-Йорк, который был временной столицей и финансовым центром. А тогда, в те времена, еще не было практики выноса политических столиц из финансовых центров в мире. Да, там ситуация Рим-Милан или там Анкара-Стамбул еще не существовала. И поэтому Нью-Йорк с очевидностью претендовал, да, это место. Но на это место же претендовала и Филадельфия, как родина Декларации независимости, как историческое место, как исторический центр интеллигенции и культуры штатов. И если вы посмотрите на карту Америки, на карту побережья, то понятно же, что всем хотелось, чтобы столица была большим торговым городом, объединяла торговые потоки. Вот река Гудзон позволяет зайти в Нью-Йорк и организовать там нормальную торговлю. Да, Филадельфия тоже стоит в устье, и туда тоже можно зайти. Есть еще два места, да, куда можно, где можно организовать хорошие порты большие. Это устье реки Потомак, и вообще вход в реку Потомак южнее, да, по северной границе штата Вирджиния. И это Кейп-Код и территория вокруг Бостона. Но Бостон как-то из этой гонки выпал. Я, кстати, честно говоря, даже не объясню вам, почему. Видимо, влияние Массачусетса в этот момент было значительно меньше политически. А вот южные штаты неожиданно заявили о своих интересах, о том, что расположение торгового центра страны и столицы близко к реке Потомак или в устье реки Потомак было бы им интересно, и они хотели бы это рассмотреть. Опять же, большой вопрос, стал бы кто-то это рассматривать или нет, если бы земля, которой владел президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон, Маунт Вернон, да, это знаменитое поместье Джорджа Вашингтона, не располагалось фактически в излучине реки Потомак. Ну, и я не разговаривал с Джорджем Вашингтоном, как вы понимаете, но я могу предположить, как экономист, что, услышав про идею о создании на Потомаке столицы, Вашингтон тут же сообразил, насколько вырастет цена его земли и доходы с его поместья, если столицу расположить в этом месте. Поэтому он становится лоббистом этого плана. А Вашингтон, бывший главнокомандующий и президент, это большой и серьезный лоббист. В этом смысле он объединяется с Джефферсоном, но в этом же смысле он объединяется с Александром Гамильтоном, который был принципиальным противником и врагом Джефферсона политически, но который очень хотел создать центральное казначейство и провести в жизнь свой принцип ценности долга американского Соединенных Штатов Америки. Потому что в какой-то момент, встретившись с Джефферсоном и Гамильтоном, Вашингтон сформулировал концепт, по которому конструкция Гамильтона может быть обменена на конструкцию Джефферсона. Фактически столица в обмен на долг. Южные штаты признают концепт казначейства Гамильтона в обмен на выделение территории под столицу в недалеко от устья реки Потомак. Они договорились, они прошли через Конгресс и Сенат, они получили одобрение, Вирджиния выделила земли. И действительно, как вы знаете, в излучине реки Потомак был построен город Вашингтон в дальнейшем, который стал столицей Соединенных Штатов Америки. Но итогом, который важен для нас, было создание прочной финансовой модели, одним из принципов которой была провозглашена нерушимость американского долга. Америка может все, но она не может объявить дефолт по своему долгу, это заявил тогда Александр Гамильтон. Я вообще про Александра Гамильтона мог бы вам посоветовать побольше почитать и поузнавать. Это была личность очень интересная. Он виновник и жертва первого в мире сексуального скандала политического. Про это снят мюзикл, и поставлен мюзикл на Бродвее. Не знаю, Женя, может быть, вы даже видели мюзикл «Гамильтон». Вот, это тоже очень неплохое произведение, но просто сходите, посмотрите, если будет возможность. Это вот про того самого Гамильтона, благодаря которому мы сейчас не верим в дефолт Соединенных Штатов Америки. Вот. А сам Гамильтон был спустя всего лишь 14 лет убит на дуэли. Причем убит на дуэли своим политическим противником, одним из представителей партии Джефферсона. А партия Джефферсона, кстати, это сейчас сложно себе представить, называлась республиканско-демократическая. Сейчас там есть республиканская и демократическая, да, две разных партии. Федералистская партия Гамильтона, она после смерти Гамильтона, в общем, потихоньку ликвидировалась, она ушла с политической арены. Вот. Но так или иначе, вот с этого момента, с этого, так сказать, уникального исторического интересного момента, о котором поставлен даже мюзикл, начинается история нерушимого американского долга. И действительно, до 30-х годов 20 века американцы не допускали ни одного дефолта, ни в какой форме, по своим долгам. Что было в 30-е годы и потом, мы с вами отдельно, конечно, поговорим. А дальше нам надо перенестись на 100 лет вперед. Потому что через 100 лет, в 80-х годах 19 века, в Америке идет гражданская уже война. Если вы помните, война между Северными и Южными штатами. Она заканчивается в 1883-84 годах, заканчивается победой Северных штатов и абсолютным финансовым обескровливанием страны. У меня есть пара графиков, да, которые, вот, может быть, можно сейчас показать, просто чтобы вы посмотрели, что происходит с долгом в этот момент. Значит, долг перед войной был порядка, надо вспоминать, около, по-моему, 300-400, может быть, даже меньше миллионов долларов, весь государственный долг Соединенных Штатов Америки. По окончании войны он стал равен 3 миллиардам. Ну, понятно, что это другие деньги совсем, да, не те доллары, которые сейчас. Но просто вы можете представить себе, да, там в 10 раз примерно этот долг увеличился. И после войны, когда война закончилась, опять же, уже там, новому правительству нужно было решать, что делать в этой ситуации. В принципе, дефолты были нередкими в то время. За 19 век Испания продефолтила, по-моему, 7 раз свой долг. Франция пару раз дефолтила за 19 век. И вопрос, что делать, да, за войну очень много разных было выпущено и долгов, и других денежных суррогатов, например, были впервые выпущены так называемые «гринбакс», да, то есть необеспеченные золотом деньги. 450 миллионов долларов было золотом не обеспечено, просто были бумажные деньги, которые были вброшены в обращение тогда. И, кстати, сейчас вот те деньги, которые сейчас обращаются в Америке, те доллары, которые обращаются, их тоже вполне можно называть «гринбакс», да, потому что они не обеспечены золотом. Вот. 500 миллионов долларов было выпущено в виде специальных военных облигаций. Тоже вопрос был «гасить, не гасить». Да, и вот в этой ситуации, да, принципиальный вопрос идти на дефолт или каким-то образом расплачиваться с долгом был решен буквально упоминанием имени Александра Гамильтона, обращением к отцам-основателям и декларацией приверженности базовым американским принципам. Причем эту декларацию уже к тому времени нельзя было делать просто на словах, а нужно было закреплять это на бумаге. И поэтому в 1886 году в Америке появляется так называемая 14-я поправка к Конституции. В ней есть 4 пункта, они говорят о разных вещах, в том числе о равных правах для граждан Америки, о открытии иммиграции и так далее, и так далее. Но второй пункт звучит буквально следующим образом, переводя на русский язык. Законность и ценность государственного долга США не подлежат сомнению. Это очень жесткое заявление. Да, мы чуть позже поговорим о том, насколько это выполнялось в жизни, да, но как минимум тогда это заявление было достаточно жестким. Для того, чтобы расплатиться с долгом, тогда был введен подоходный налог фактически впервые в Америке. Причем сейчас мы смотрим на этот подоходный налог и начинают слезы капать. 5% на доходы свыше 600 долларов в год и до 5000, 7,5 до 10 тысяч и 10 от превышения. Это не современные американские налоги, уж точно не современные английские, в которых я живу. И надо сказать, что Америка успешно справилась тогда с нагрузкой долговой. Уже к 1993 году, уже через 7 лет, долг упал меньше, чем до миллиарда. Он стал 961 миллион долларов к концу 1993 года. И фактически это уже было 3 годовых дохода правительства. Сравните сегодня. Да, сегодня примерно 10 годовых доходов правительства долг. Да, вот, тогда эта ситуация была значительно проще и значительно легче. Вот, но это история. Да, а теперь вот за оставшиеся 10 минут давайте договоримся о том, почему мы вообще говорим об американском дефолте, на сегодня и уйдем отдыхать на неделю. Во-первых, я уже сказал, мы говорим о том, что есть понятие потолка долга, для его поднятия требуется решение Конгресса. Потолка мы достигли в январе, как я говорил, к августу исчерпаются деньги. Вот здесь можно тоже показать график. Очень, очень точный, красивый график Мудис нарисовала, как они видят приход денег и уход денег в экстраординарных карманах правительства. И да, здесь действительно где-то там 19 августа, да, не примите за совпадение, 19 августа 2023 года наступает примерно точка ноль, когда деньги брать уже некуда. При этом республиканцы сегодня не хотят поднимать потолок. И там Кевин Маккарти, который является республиканцем, который спикер Конгресса, он публично заявил, что он будет бороться по поводу потолка. Вот, естественно, есть здесь стремление усложнить жизнь Байдена, но понятно, что всем хочется добиться рецессии, потому что, как известно, если в последний год перед выборами президента была рецессия, то президента не переизбирают. Вот. И поэтому борьба ожидается серьезная. В 2011 году такая борьба тоже была, и тогда долгосрочные цены на американские обязательства выросли в цене на 15% за месяц борьбы. А S&P индекс акций упал на 15%. То есть смотрите, здесь какая интересная вещь. Это тоже важно понимать и помнить. Поскольку все понимают, что эта ситуация временная, то есть это не дефолт-дефолт, да, а это техническая ситуация, то страх рисков, возникающих из-за этой ситуации, толкает инвесторов в долгосрочные американские бумаги. Возникает парадоксальная конструкция. Да, они бегут покупать длинные обязательства должника, который не справляется с оплатой коротких. Но, тем не менее, так устроен мир сейчас. Да? Америка занимает такое положение в этом мире, что даже дефолт американский вызывает только стремление купить американских долгов. А вот акции, естественно, падают в преддверии проблем у правительства, в преддверии недофинансирования государственных расходов. Все ожидают рецессию, все ожидают рост безработицы, и поэтому, естественно, акции компании идут вниз. Вот. Это можно считать парадоксом американских финансов, можно считать это совершенно естественным в условиях, когда у нас на рынке есть один самый большой и самый надежный заемщик, но это так. При этом в том же 2011 году в свое время был создан план, согласно которому отказ поднимать потолок долга, если он вдруг будет, не приводит, собственно, к дефолту по облигациям. Казначейство должно было продолжать выплачивать купоны и погашать старый долг за счет продажи нового долга, не увеличивая общий объем долга. Но при этом правительство вынуждено было бы сократить сильно государственные расходы, в том числе социальные выплаты. И тогда в 2011 году это выглядело реалистично и возможно, потому что очень низкие ставки по долгу были. И вот то, что надо было платить по долгу, тогда это занимало достаточно мало от ВВП, порядка 1,5%, и в общем можно было расплачиваться. Сейчас ставки пока растут. И они уже достаточно высокие, ставки по долгу высокие, и расплачиваться далеко не так просто. Если страна уйдет в рецессию, налоговые доходы еще уменьшатся. И по этому поводу не все так уверены, что план, условный план 2023 года будет настолько же добрым по отношению к кредиторам, насколько план 2011 года. Тем более, что когда американцы гордо говорят, Америка никогда не объявляла дефолт по долгу, они все-таки, конечно, немножко лукают. В том же, там, скажем, 1990 году, когда долг только был собран, создан, обменен и роздан новым владельцам, и многие люди, включая Александра Гамильтона, очень сильно обогатились на этой операции, как обычно бывает в такой ситуации, уже через два года начался банковский кризис, связанный с тем, что всем хотелось обогатиться еще больше. И в связи с ним купоны по части долга не платились до 1800 года. Они потом все были выплачены, естественно, возмещены. То есть в конечном итоге не было дефолта, это скорее были отложенные платежи. Но тем не менее ситуация была. В 1933 году президент Рузвельт объявил фактически дефолт по части золота, которая была, по части долга, которая была обеспечена золотом. Часть американского долга была обеспечена золотом. То есть там был такой клауз, что по требованию Америка должна выплачиваться чистым, ну, чистым золотом, да, а не своими деньгами. И президент Рузвельт в 1933 году в связи с Великой депрессией объявил об отказе от этого положение, в положение о долге. Конгресс выступил против, был судебный процесс, и суд поддержал президента. И хотя это не дефолт в буквальном смысле этого слова, то есть обязательства эти гасились, но золотом они не гасились, то есть можно считать это частичный дефолт. То же самое в 1968 году произошло с серебряными сертификатами. Тоже никто серебром не стал платить, хотя они были серебряными, заплатили обычными долларами. Наконец, в 1971 году президент Никсон, это уже точно все знают, я просто повторюсь для комплекта, да, объявил об отказе от золотого стандарта. То есть он вдруг в одностороннем порядке вышел из Бреттон-Вудской системы, которая была оговорена за 30 лет до этого, отказался от того, чтобы за каждый доллар давали 1/35 унции. И представляете, да? Значит, 52 года назад за 35 долларов можно было купить унцию золота. Да, то есть на сколько доллар подешевел с тех пор. И доллар в этот момент ушел в свободное плавание. Естественно, золото резко тогда росло в цене. Ну, легко посмотреть графики, что там происходило с золотом. Вот. И в каком-то смысле это тоже дефолт. Но только дефолт уже нового мира, да, когда бумажные необеспеченные деньги стали жить своей жизнью. Это там, такой плохой дефолт. Вообще не плохой дефолт, а инфляционный дефолт, да, так сказать, современный дефолт, который как раз хороший, который можно объявить и не дефолтом, можно сказать, что все нормально, но тем не менее он состоялся. Вот. Говоря о том, что же Америка должна на самом деле, да, и что это вообще за конструкция американский долг, да, надо сказать о том, что Америка — это не только федеральная система, но это еще и Штаты. На совокупный долг Штатов меньше 10% ВВП, и он, в общем, не интересен. Он легко гасится, он маленький, там не о чем говорить. А вот общий федеральный долг американский сегодня почти 31,5 триллион долларов. Это 120% ВВП. Но цифра эта крайне лукавая. Она на самом деле означает не то, что обычно они думают. Поэтому давайте за оставшиеся 4 минуты разберемся, что сюда входит, да, и примерно сколько. Да, и спокойно будем говорить о дефолте уже через неделю. Значит, во-первых, там большая доля неторгуемого долга. Это частное обязательство государства, которое выдано государственным же структурам. Их доходность определяется рыночной ценой на момент выпуска, и они фактически не имеют дюрации, потому что они выданы государственным структурам, и государство само может с ними манипулировать. Основной долг называется торгуемым. Его много форм. Он так называемый T-bills, это короткие обязательства до года. Они платят купон при погашении. T-notes от 2 лет до 10 лет, они платят каждые 2 года купон. T-bonds более 10 лет, они платят купон каждые 6 месяцев. Есть еще замечательный инструмент TIPS, так называемый Treasury Inflation Protected Securities. Это бумаги, которые от 5 до 30 лет живут, у них полугодовой купон. Купон у них фиксированный, но сама стоимость бумаги меняется в зависимости от инфляции. То есть к ней прибавляется столько долларов, сколько нужно, чтобы эта бумага удерживала свою реальную стоимость. Есть еще floating rate notes, это наоборот, двухлетние бумаги, у которых купон связан с доходностью 13-недельных коротких T-bills. Ну и есть, наконец, совсем экзотические извращенные варианты, это STRIPS, когда купоны торгуются отдельно, а бумаги торгуются отдельно, но это нам даже с вами сейчас не интересно. Интересно еще, что доход по государственному долгу США облагается подоходным налогом. То есть если у вас внутренние резиденты Америки получают этот доход, то достаточно большую часть, там до 20 и больше процентов от него, они возвращают в виде налога. То есть там не вся вот эта сумма оплат, она чисто уходит из бюджета. Часть ее возвращается, это тоже можно понимать. Если говорить про держателей долга, 25% всего долга – это те самые неторгуемые обязательства, которыми в основном владеют разные social security структуры. Причем владеют они этими обязательствами не потому, что государство решило изъять у них деньги, как это в России бывает, а потому, что у этих структур больше денег, чем им нужно. Им надо куда-то эти деньги девать, они их куда-то вкладывают. Кроме того, еще 1,5 триллиона долларов, еще 5%, держат крупнейшие агентства медицинского и социального страхования уже в виде нот, то, что они купили на рынке. То есть, смотрите, 30% долга – это фактически внутригосударственные показатели. Внутригосударственные, прошу прощения, структуры. Это долг государства самому себе. То есть, если вы хотите посчитать реальную нагрузку, 30% сразу можете вычитать. Есть еще 6 триллионов долларов, которые держит Федеральный резерв. Ну, что это такое? Это фактически чистая эмиссия. Федеральный резерв либо покупает с рынка обязательства, чтобы дать рынку ликвидность, либо выдает правительству деньги в обмен на обязательства правительства. Это еще 20% всего долга, 6 триллионов. Это просто способ регулировать денежную систему. Причем эмиссия эта осуществлялась в основном в 2009-2014 годах, когда нужно было после финансового кризиса дать систему ликвидность. Вторая волна эмиссии была в COVID, и тогда тоже нужна была ликвидность. И сейчас этот баланс федеральной резервной системы потихоньку сокращается медленно. Да, то есть этот долг потихоньку уходит, и стоимость его тоже можно не считать. Да, вот смотрите, мы с вами начинали с 31,5 триллиона долларов, да, и уже 45% долга мы вычли оттуда, как фактически долг безобидный, про который я потом тоже поговорю, там есть свои сложности, но эти сложности далеко не такие, как с рыночно торгуемым долгом. А вот про рыночно торгуемый долг мы будем говорить с вами в следующий час, через неделю. Оставайтесь с нами, очень вас ждем в следующий понедельник.
Да, спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова. Еще раз напомню вам, чтобы вы не забыли, приходите в четверг, 27 апреля в 17 часов по Москве в Слух и Эхо и задавайте Андрею Андреевичу свои вопросы. И обязательно приходите в следующий понедельник слушать продолжение про дефолт Америки. Подписывайтесь на «Живой гвоздь», чтобы не пропустить. Всего доброго.
До свидания, всего доброго.